И, наконец, третье. Общие черты общежительного монашеского устава. Ну, про пафос общности мы говорили, но еще есть удивительное свойство. Это тоже пафос педагогики и воспитательства. Вот в монастырь, как было заведено Пахомием Великим, принимались даже не крещенные, а глашенные. Принимались при полном религиозном невежестве, не знали даже отче наш. А требовалось только одно – чистота и твердость намерений. И готовность пребывать в монастыре неисходно. Вот это, между прочим, осталось в чине пострига. Чистота и твердость намерений. И готовность пребывать в монастыре неисходно. Физическом. Так вот, вот это, между прочим, готовность пребывать в монастыре неисходно, она вошла и в чин пострига. Постригая, игумен спрашивает. Первое, конечно, вольную ли волею, свободно ли притекл идти сюда. И вот в частности, там второй или третий вопрос как раз. Готов ли пребывать в послушании настоятелю и братьям и быть в монастыре неисходно? И уставный ответ ей, Господу поспешествующую, честную отче. Да.
Пожалуйста, а вот как же такие случаи в истории, когда насилие привозили, постигали...
Правильно. Конечно, это попрание всякого монашеского устроения. Это, конечно, полнейшее безобразие, но тем не менее тут существует, ну, как бы, вилка. Нет, вилка. С одной стороны... или ножницы, как хотите. С одной стороны, если в монастырь постригают насильно, то есть человек сопротивляется даже в церкви, то он может по миновании насилия отказаться. Отказаться, ибо то, что он не давал, то, что было, так сказать, в кандалах и с кляпом во рту, то не вменяется в обет. Это арест, а не подвиг. Ну, классический пример. Ведь постригли насильно вот эту вот бывшую невесту Петра II, Екатерину Долгорукую. Вот она... по смерти Анны Иоанновны вышла из монастыря и вышла замуж. Никто ей совершенно этого дела во грех не ставил. Но с другой стороны, насильно постригли и Соломонею Соборову. Но она примирила. То есть не то, что приняла, не то, что сжилась, то есть терпится, слюбится, не совсем то. Как бы по размышлении зрелом, прежде всего она поняла главное – насильно мил не будешь. Если уже Василий III избрал все другое, престола наследия, собственного наследника, молоденькую Елену Глинскую, которая щеголяла наедине в западных нарядах. Все, не надо. Отпустите. И начался ее тихий-тихий, сначала маленькими шажками, но в конце концов она тоже дошла до свободы духа. Это как раз местно чтимая София Суздальская. Если приводить насильно, конечно, конечно, оскорбление. Конечно, оскорбление Божией благодати. А это оскорбившего на мытарствах-то потянут. Понимаете, правильно, правильно. Дело в том, что обыкновенно все-таки это делает либо государственная, либо церковная власть. И она же за это и отвечает. Иногда и, так сказать, сам игумен, сама братья почитают, отвечают словами апостольскими, надлежит ли слушаться вас больше, чем Бога. Но вы знаете, это очень твердый. Обыкновенно власть на эту стену, так сказать, не прошибает, а ищет другого места, где есть брешь. Это не прелесть, а это слабость. Это, конечно, слабость. Иногда это вот такая вот, знаете, ну, уже привычка, что ли, применяться к обстоятельствам. Поэтому, конечно, конечно, этого быть не должно. Но вот в истории церкви в разные эпохи, конечно, по-разному, среди практических советов, например, Серафима Саровского, есть и вот это. Если притащили насильно, не смущайся. И действительно, иногда, иногда, я вам стучала, иногда люди насильственно подстриженные, насильственно приведенные, как бы иначе, то есть Господь им врождает в сердце иной взгляд, как бы, иную установку. То есть пусть насильственно данный, но все же святой обет. Нельзя его вменить яко не бывший. Но это уже просто как бы вторичное свободное решение. Уже так и сердцу не прикажешь. Это уже по сердцу человек делает свой новый свободный выбор. А может не сделать. Вот я говорю, как Екатерина Долгорукая. Это, так сказать, это я в этом не участвовала. Вы надели кандалы? Что? Общежительный устав, даже сам чин пострига, только добровольность. И раз пребывать неисходно, то человек не имеет права проситься даже в другой монастырь. Жди, пока переведут. Наоборот. Что?
Какие причины для любого монастыря проситься в другой монастырь?
Про сколько угодно. Вы знаете, сколько угодно. Кто-нибудь читал, это тоже ведь позднейшее время, записки игумени Таисии. Во! Ей просто дали жуткую сырую келью, которая не согревалась даже этими раскаленными кирпичами. И плетенью шла. А другой не было. Но как бы веской причиной для прошения было, что, мол, это дело вредит здоровью. Удивительные примеры нам дает Серафима Дивеевская летопись. Там, значит, монастырской послушнице дали наблюдать или быть келейницей у Христа ради юродивой, у Пелагеи Ивановны, а там, значит, набежал еще другой юродивый, Федор Михайлович Соловьев. И они уже тут вели между собой, значит, эту самую образную войну, но и внешне они колотили друг друга один поленом, другая палкой. А когда они тут воевали, то в страхе эта самая прибежала несчастная келейница к начальнице и говорит: «Матушка, ведь убьют!» А та говорит: «Терпи, Аннушка, дитятка, хоть и убьют, так в Царство Небесное попадешь». Вот и все. Что? Вы знаете, нет, это они уже, это уже для таких закон не писан. Тем более, что тут уже все, так сказать, тут уже они слушали с другого ограждения небесного. Нет, насчет юродивых за такой подвиг просто нельзя браться самовольно. Но если уже он дан, тут уже никаких. Тут она, архиерей-то, ну, там пощечину-то это полбеды. Но когда воевать-то начала, так уж эта самая келейница еле-еле его, улучив минуту, выпроводила из комнаты. То есть иначе где что? Так вот, важно другое. Кстати говоря, наоборот. Наоборот, ведь бывает и насильственный перевод по разным конъюнктурным соображениям. Ну, кто читал Серафима Дивеевскую летопись, помните, хотели перевести Елизавету Алексеевну Ушакову в другой монастырь и даже начальницы, только чтобы освободить от нее Дивеева. Казалось бы, это распоряжение епархиального архиерея. Но оно корректировалось Божьим промыслом и указаниями свыше. За две недели, даже больше там, за месяц, что ли, Серафим Саровский явился во сне, и не ей, а сестре гораздо более опытной, Евдокии Ефремовне, и сказал четко и ясно: «Передай начальнице, чтобы она ничего не боялась и ни на какое назначение не соглашалась». Все. Да, значит, конечно, прибежала, все пересказала радостно, и уже все было, так сказать, известно. Поэтому та отвечала с твердостью: «Буду молиться, чтобы лучше умереть, но не оставить обиды». Кстати говоря, именно поэтому для того, чтобы всему этому научиться, это тоже принцип Пахомия Великого, то есть характеристическая черта общежительного устава. Прежде пострига требуется долгий и всесторонний искусств. Вот этот монашеский искусств — это и есть испытание, и как раз воспитательный пафос монастыря. Именно человека, вновь пришедшего, долгие годы доводят до ума. кстати говоря, именно поэтому предпочтительней, чтобы люди приходили в монастырь в молодых летах. В старости они уже трудновоспитуемы. Кстати говоря, сравним, ну вот на будущий год, конечно, будем проходить Петра Первого, вот он, никогда не понимавший, вообще говоря, зачем монастыри существуют, наконец надумал, что их можно использовать как богадельни для отставных солдат. И сделал уже распоряжение, чтобы не принимали моложе 50 лет. Но, к счастью, это не продержалось недолго.
Каким там искушением подвергались? Палками обвивались?
Искус монашеской? Да. Нет. Зачем же палками?
Ну, я вам помню, сказал.
Не надо. Погодите, друзья мои. Палка, во-первых... Господа. Палка, во-первых, запрещена 27-м апостольским правилом. То есть, да, священнослужитель, допустивший рукоприкладство, немедленно извергается из сана. Вот, а что касается искуса, ну, друзья мои, нет, испытания разнообразные. Например, ну, например, как отрицательный пример, человек может не вытерпеть даже перемены послушания. Например, он был на престижном, его с послушания сняли, велели подождать. Через некоторое время смотришь, он уже и подрясничек свой сдал, и пояс кожаный, усменный, и уже куда-то перешел. Все. Некоторые бывают в этом самом, проходит свой искус 5 лет, 6, 7, а потом смотришь, ушел. Нет, палками никто никого не бьет, вы ошибаетесь. Но надо сказать, что если человек не имеет призвания к монастырской и монашеской жизни, то для него все превращается в каторгу. И, конечно, такому лучше уйти. Сейчас вот я знаю некоторые маменьки из церковненьких. Очень хотят своих сынков определить. Но почему? Кормежка бесплатна, одежда бесплатна. Тепло идти, и мухи не кусают. Пристроен, совершенно верно, пристроен. Что? Кстати говоря, пока нет пострига, возвращаться можно. Что? А, ну уж тут как-нибудь, тут уж по-разному. Но, кстати говоря, даже и к людям, давно постриженным, но которые хотят оставить свое монашество, церковь относится человеколюбно. Например, таких людей венчают. Ну, простейший пример был такой архимандрит Феодор Бухарев, ну, не то чтобы богослов в Московской духовной академии, но, во всяком случае, автор многих печатных работ и подавал надежды. Сначала неудовольствие, потом какое-то там чадо-нечадо, которое он сначала руководил в смысле чтения духовной литературы, а потом кончилось тем, что он уже, так сказать, просил ее руки. Но их венчали. Конечно, человек уже остается до конца дней своих мирянином. Но во всяком случае, архимандрит.
Да. Самого...
Никогда, все. Никогда, все, никогда, ни при какой погоде. Да, прошу. А, голубушка, какой там гигиенический запрет? Что вы? Значит так. Во-первых, тут очень разные монастырские достали. Очень разные монастырские традиции. А не мыться – это почти невозможный в наших условиях, то есть это устав, ну, так сказать, не нашего этого самого. Например, на Афоне, да. На Афоне, например, Силуан Афонский не мылся никогда, но и как все афонские монахи. Скажем, Серафим Саровский ходил в обшах. Но это тоже. А вообще нормальное, так сказать, вот среднее монастырское устроение – это раз в неделю баня. Хорошая монастырская настоящая баня. И никаких разговоров. Ну что? Но только, и дело в том, ведь это же надо помнить, зачем это делается. Что? Вот, не совсем понятно. Это становится понятным, когда мы оглядываемся на состояние церковного общества. Это всегда какое-то либо обличение вот такое вот не словом, а действием, либо какое-то напоминание, это уже граничит с юродством. А уж юродивые тем более. Например, когда шли вот эти вот нестроения 20-х годов, Мария Ивановна Дивеевская доводила себя до того, что она постоянно мочилась под себя. Но это же было обличение. Она свидетельствовала действием о полном расслаблении, потому что в церкви началась анархия. Это же совсем другой разговор. Вот, и у Серафима Саровского тоже. Эти постоянные мешки с песком, которые он носил под одеждой, эти железные цепи, уже похожие на вериги, и на вопрос, зачем ты это делаешь, он отвечал, что я томлю томящего меня, врага нашего спасения. Это индивидуальный аскетический подвиг, который уже в мирную жизнь Саровской обители не укладывался. Это уже совсем другое. Именно поэтому и подвиг преподобного Серафима для Саровской братьи ведь был тайной. Они не знали даже простояния на камне в течение 1000 дней. И когда уже после его блаженной кончины уже пошли официальные запросы к игумену Нифонту, тот мог только пожимать плечами и говорить, нам об этом ничего не известно. Отчасти он говорил правду. И, наконец, вот тот устав Пахомия Великого в более поздние времена, вот в смысле, что берут новоначальных без всяких ограничений, то есть даже оглашенных, для позднейших времен это выражается в отсутствии образовательного ценза. То есть никакого предварительного образования не надо. В этом отношении тоже. У каждого монастыря свой характер. Но вот для монастырей богоустановленных, например, собранных с помощью старцев, но под руководством Матери Божией, как правило, они своим устроением гораздо ближе вот именно к уставу Пахомия Великого, нежели вот какой-то монастырской практике своего времени. Ну, например, Иверский, Выксунский женский монастырь, мы позже начнем, Иверский, Выксунский женский монастырь, собранный по повелению Матери Божией, но уже в 63-м году 19 века и просуществовавший до закрытия в 26-м году. Так вот, но это пока руководил сам Варнава Гефсиманский. Например, приходит девушка из крестьянок, знаете, такого могущественного расположения, косище в рук толщиной, а игуменья так смотрит на нее с некоторым страхом и говорит: «Я боюсь такую брать, она слушаться не будет». А тот говорит: вот пришла вот из Петербурга, вот это вот интеллигентное, вот это я возьму». Тот говорит: вот и решим. Вот эту ты берешь, а эту возьму я. Она Бога славить будет. И говорит: «Милая, спой». Та не знала ни одного церковного песнопения, а запела: «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Но ее приняли, действительно, она стала замечательной клиросной певчей. Точно так же в Дивеево Серафим Саровский набирал только по соизволению Матери Божией. На поверку оказалось, что грамотных 5 человек, остальные неграмотные. 70 неграмотных и 5 грамотных. Кстати говоря, вот у нас уже после 46-го года пытались ввести образовательный ценз, то есть брать после семинарии, и пришлось отменить. Уже, правда, в конце 80-х в Лаврике. Итак, первые монастыри вдохновлялись пафосом богоустановленности. Поэтому монашество середины IV века стало развиваться очень быстро. К концу IV века киновиями застроен весь Верхний Египет. А еще в первой половине IV века Пахомий Великий основывает 9 киновий и женскую киновию его родная сестра. В середине же IV века это движение перекидывается на Палестину. И вот там киновиарх преподобный Иларион Великий, и затем Епифаний, впоследствии епископ. И к концу же, то есть так, к последней трети IV века монашеское движение захватывает Малую Азию, особенно Каппадокию. Вот как раз в связи с Каппадокией мы рассматриваем монашескую теорию святителя Василия Великого, и вот как раз на ней и закончим сегодня. Значит, Василий Великий оставил подробное письменное руководство об устроении монастырей, впоследствии вот это как раз, вот этот труд и для Запада, устроитель западного монашества, это преподобный Бенедикт, почитаемый и на Западе, и на Востоке, это вот Бенедикт, бенедиктинцы, это тот же самый. И в начале IX века тем же руководством Василия Великого воспользовался Феодор Студит для устроения уже городского монастыря. В чем основная, так сказать, опорная, что ли, идея Василия Великого? Он проводит параллель между первоапостольской иерусалимской общиной и общиной монашеской. Поэтому он прямо ссылается на Деяния апостолов в главу вторую, мы много об этом говорили. Все же верующие были все вместе и имели все общее, да, и каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляли хлеб по домам, принимая пищу в веселье и простоте сердца. Кстати говоря, ежедневное богослужение это началось только с монастырей. Обыкновенно богослужение воскресное, День Господень.
Здесь как еще раз обыкновенно?
Обыкновенно богослужение вот до монастырей воскресное в День Господень.
Один раз
в неделю, да. Ежедневное это монастырский уклад. А вот что они каждый день единодушно пребывали в храме. И особенно Василий Великий указывает на главу 4 Деяний, стих 32, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, вот в этом он усматривает как бы духовное основание, фундамент. Поэтому он утверждает, что сущность монашеского устроения заключается в том, что евангельский идеал не отделяет любви к Богу от любви к ближнему. Что отшельник бежит в пустыню из любви к Богу, но не пренебрегает ли он при этом, спрашивает Василий Великий, любовью к ближнему. Но тогда другой вопрос. Каким образом кто для монаха ближний, если он рвет все социальные, сословные и семейные связи? А это вот и есть его новая семья, это братья. Старая жизнь умерла, и он для нее умер. И вот он пострижен в новую жизнь. Именно поэтому, как я уже сказала, отшельнический идеал Василий Великий считает как бы урезанным, неполным по сравнению с монастырем, да. Если, положим, человек бежит от лицезрения грехов братьев, то Василий Великий напоминает, что любовь не ищет своего, все покрывает, всему верит. Всего надеется, все переносит. А главное, продолжает он, что духовные дары отшельника остаются для церкви как бы бесплодными.